Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В минувшую пятницу последний звонок прозвенел для иностранных учащихся подготовительного отделения НовГУ. В этом году их 80 человек, и это 20-й юбилейный выпуск. Теперь им предстоит сдавать выпускные, а затем вступительные испытания в университет. Профессор НовГУ, историк Борис Ковалев представил свою новую книгу «Добровольцы на чужой войне. Очерки истории голубой дивизии». Этой темой он занимается более 15 лет, и речь идет об испанских солдатах. Диктант грамотеи написан, работа над ошибками продолжается. Помимо пунктуации, затруднение вызвало и то, что писать с большой, а что с маленькой буквы. Рубрика «О русском языке» отвечает. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшую пятницу последний звонок прозвучал для иностранных учащихся подготовительного отделения. В этом году их 80 человек из 15 стран, и теперь им предстоит сдавать выпускные и вступительные экзамены в университет. Уже сейчас можно сказать, что 80% из них собираются в Институт медицинского образования, остальные – в Политехнический и Институт экономики и управления. Кстати, это 20-й юбилейный выпуск. И об особенностях обучения на подготовительном отделении мы пригласили рассказать его заведующую и одновременно заведующую кафедрой русского языка как иностранного Марину Нилову.
Марина Анатольевна, а как давно вы вот занимаетесь подготовишками, что называется?
Подготовишками 20 лет, а с иностранными студентами я работаю еще дольше.
20-й выпуск подготовительного отделения в этом году, в 14-м году, это значит, что в 1993-м, когда университет образовался, был и первый набор. Вы его помните?
Это были студенты из Марокко, около 30 человек. География расширилась не сразу, потому что университет был молодой и должна была существовать реклама. И первые годы мы работали только со студентами из Марокко. Потом были студенты из Индии, из Пакистана, из Латинской Америки, из Перу. И потом, после этого, активно уже поехали студенты из разных стран Африки.
Вот за эти 20 лет сколько было вообще выпущено студентов с подготовительного отделения?
Но если сначала это было по 30, в тяжелые годы даже как-то и меньше было, потом по 60-80, а теперь уже и по 100 бывают годы, если мы это все умножим на 20.
Общую цифру мы не сосчитали в уме, но, наверное, каждый, кто хорошо считает, сосчитает ее. Особенности работы вот с иностранными студентами, учащимися даже, которые первый год приезжают, не зная России, не зная языка.
Эта работа не похожа ни на какую другую. Ее нельзя сравнить ни с работой в университете, ни с работой в школе, ни с работой на подготовительном отделении, которое существует для русских абитуриентов по нескольким причинам. Ну, во-первых, люди приезжают, конечно, не знают абсолютно русского языка, но они еще не знают нашу страну, не знают наших порядков. Мы им помогаем адаптироваться и понять, в какую систему они попали. Но главная трудность в том, что в каждой стране своя система образования, свой определенный набор и предметов, и программ. И если одни абитуриенты изучали биологию в одной стране, а другие изучали в другой стране, то несопоставимы программы по предметам. И мы должны и научить их и русскому языку, и помочь получить новые знания в предметах, и все это происходит на русском языке. И преподаватель должен быть универсалом. Наши преподаватели, преподаватели русского языка, те, которые встречают студентов, начинают с ними работать, прошли специальную подготовку в Москве, в Санкт-Петербурге, потому что специальность русский язык как иностранный – это особая деятельность. Но более того, с нами работают предметники. Это преподаватели физики, химии, биологии, математики, но они тоже прошли специальную подготовку в русском языке. Это программы повышения квалификации Университета дружбы народов, наш головной вуз. Поэтому здесь специально обученные преподаватели. И собрать такой коллектив, удержать его в наших сложных условиях – это очень трудно. И только специально подготовленные люди могут студентам помочь получить результат за столь короткий срок. Учебный год длится, мы знаем, 10 месяцев, но эти студенты иногда приезжают немного позднее, поэтому кто-то учится 9 месяцев, кто-то 8. Можете себе представить, вы приехали в Китай, на китайском языке быстренько изучили и китайский, и физику, и химию, и в их вуз поступили. Поэтому, когда...
Мне так кажется, это нереально.
Это не... Да, это малореально. Поэтому, когда наши студенты показывают хорошие знания на экзаменах выпускных, а теперь они еще проходят отдельные вступительные испытания, а потом еще доходят до получения дипломов, то я считаю, что эти студенты достойны уважения и достойны того, чтобы им помогали. Потому что едут те, кто хочет учиться, кто может учиться, потому что условия, ну, сами понимаете, очень жесткие.
Ну, столько локальных подвигов совершено, наверное, за эти 20 лет и со стороны преподавателей, и со стороны иностранных учащихся, что можно просто действительно снять шляпу. Есть те учащиеся, да какие это страны, кто все-таки наиболее подготовлен и приближен к нашей школьной программе?
Это были студенты из Монголии.
Монголии. Да. Видимо, во времена Советского Союза мы там свое образование внедрили.
Безусловно. И внедрили настолько хорошо, что когда мы получили студентов из Монголии на учебу, то мы почувствовали, что методика обучения ими усвоена, приемы работы, способы работы такие, которые нам понятны преподавателям, понятны и знакомы, потому что многие из нас тоже из советской школы вышли. И вот этих студентов было легко учить, они умели учиться так, как мы это понимаем. И эти студенты уже закончили университет. К сожалению, сейчас пока таких студентов нет.
И Монголия – это единственная страна, которую можно выделить в этом плане?
Я бы вообще страны не выделяла, потому что есть способные студенты в любой стране. И неважно, какими способами он там учился, мы здесь его все равно научим. Хорошие студенты есть везде.
А если брать все-таки внеучебную деятельность, вот ментальность каждой нации, вот она как ложится на ваш все-таки, опять же, учебный процесс и общение вне его?
Вот очень хороший вопрос. Учебу нельзя оторвать от жизни в России, от познания России, правда? В нашем университете действует Центр русского языка и культуры. Он специально был открыт для того, чтобы дать возможность иностранцам, которые приезжают в наш университет, познакомиться с культурной жизнью нашей страны, с культурной жизнью, которая происходит в нашем университете. И в этом центре преподаватели нашего подготовительного отделения, нашей кафедры, руководят клубами разными, куда студенты приходят добровольно. Клубов у нас сейчас таких несколько. Клуб путешественников, ходят на экскурсии по городу, по окрестностям ездят. Это дискуссионный клуб для старших все-таки студентов, куда приходят и русские студенты, российские. И происходит обмен мнениями по какой-то теме. В этом году у нас новый клуб, наш театр. И студенты сделали небольшую театральную постановку и съездили в Новый год в детский дом, поздравили детей с праздником, показали эту сказку. Поездка вообще интересом большим пользовалась, потому что в разных странах к детям относятся, как мы понимаем, одинаково, трепетно, нежно и заботливо. Есть клуб русской песни, новый клуб «Чудо-слово», когда можно познакомиться с какими-то особенностями русского языка и научиться читать русские стихи. То есть была не просто учебная какая-то жизнь, а многогранная. Если студент хотел, он мог проявить себя в разных вариантах и выступать мог на фестивале иностранных и русских танцев и песен. Много было предложено студентам в плане культурной жизни.
Знаете, Марина Анатольевна, меня всегда интересует. Понимаю, что они вот ходят в эти клубы, и Россия становится им ближе. А вот нравится ли им эта страна, интересно?
Если они остаются здесь учиться, то, наверное, они принимают эту страну. Видят, конечно, недостатки, но потом понимают, как это все и почему здесь, если есть какие-то странные и тяжелые моменты, почему это так. Вот я помню, у нас один был арабский студент, студент, не буду называть страну, это не важно, но из довольно такой развитой страны, когда он приехал сюда, он удивился, почему у нас осенью в автобусах достаточно грязно. Мы ему стали объяснять: климат, дождь, земля под ногами, глина, Новгородская губерния, да? Поэтому, конечно, в какие-то дни там бывает и так, в автобусе общественный транспорт. Он сказал: ну вы бы в знак протеста и не ездили в таком грязном автобусе. То есть до конца он не понял наших объяснений. Потом прошел год. Он остался учиться. Он был просто уже не очень молодой человек. Ему было 30 с лишним лет. Он остался учиться. И он уже не задавал таких вопросов. То есть в течение года он многое понял. И понял, что грязный пол в автобусе в какие-то определенные сезоны – это не самая главная проблема. Это можно пережить. И закончил учебу. И даже женился здесь. Но, правда, увез свою жену. Вот постепенно познают какие-то моменты. Помню, было сочинение дано студентам-первокурсникам о жизни в России. И один студент много написал. Хорошо, позитивное было сочинение. И в конце он написал, что в целом можно жить, все нормально, но только я все равно не понимаю. Спустя год я не понимаю, как можно постоянно жить в холодильнике. Так он определил нашу бесконечную холодную зиму, осень, да и весну тоже по тем временам. Поэтому приезжают, удивляются, потом что-то начинают понимать и понимают, что главное, что второстепенное. И остаются и учатся в течение 5-6 лет.
Все-таки наш климат остается главным удивлением первым, когда они приезжают.
Наверное, да. У нас были студенты, которые никогда не видели снега. И если 1 октября иногда начинает падать снег, то занятие просто останавливается, открываются окна, и все наблюдают этот процесс. А потом удивляются, куда это он делся, этот снег 1 октября. Это трудно. Кажется, что светит солнце, сегодня тепло, и одеты все полегче, а завтра, несмотря на это солнце, у нас почти минус, и мы смотрим, как у нас студенты пришли, слегка одетые, и мы начинаем объяснять, все-таки зима.
Я вот, была открытие недели международного сотрудничества, я услышала, как поют ваши студенты на русском языке. Они выводили, ой, что ж там было-то, выйду ночью в поле с конем. Да, и настолько чисто, а вот этого-то как удается, я акцента не услышала, как удается этого добиваться, что же это все-таки, правда, за титанический труд?
Акцент – это самый трудный момент. Мы, конечно, работаем с самого начала, это фонетическая работа, и разучивание песен и стихов в этой работе очень помогает. Студенты многие очень музыкальны. Конечно, мы им не можем здесь поставить голос и научить петь. Мы используем те голоса, с которыми они приехали. Голосов очень много хороших. Мы проводим фестиваль специально, чтобы отобрать этих студентов, посмотреть и потом им предлагать участвовать в студенческой жизни вот такого плана, когда они будут на факультетах учиться. И когда студенты согласны петь и разучивать стихи, тогда у них успехи в борьбе, так скажем, с акцентом, который все равно вначале присутствует, очень явственные.
Ладно, если бы это было в вашей силе, власти, возможностях, что бы вы поменяли на подготовительном отделении, что бы вы сделали для него, чтобы он заработал еще более успешно?
Для нас вообще-то много делается. Я имею в виду администрацию университета. Нельзя сказать, что мы забыты и наши просьбы не слышны. У нас очень красивые, я считаю, уютные аудитории, много помещений, достаточно помещений. Что бы еще нам не хватает? Большого компьютерного класса, нашего, индивидуального. Потому что у нас всего 5 компьютеров, но преподаватели сделали большое количество программ, которые можно использовать как в дистанционном обучении, так и в работе в аудиториях. Вот этот момент оставляет желать лучшего. Ну, а так в целом, наверное, хорошо было бы, если бы иностранные студенты жили в общежитии вместе с русскими студентами. Потому что, особенно на первом курсе, практика общения в русском языке очень важна. Общение с преподавателем – этого мало. У себя в общежитии они говорят только на своих языках.
Да, если бы на бытовом уровне они разговаривали по-русски.
Да. Есть активные студенты, ну, в основном это студенты арабского мира, Иордания, Марокко, Сирия. Постепенно они обзаводятся русскими знакомыми, и это сразу заметно, потому что процесс усвоения языка идет активнее. А общежитие совместное могло бы помочь. Ну вот, если из фантазии, то, наверное, вот это.
Ну что ж, с 20-м выпуском вас. Большое дело. 2 десятилетия позади, много чего сделано.
Большое спасибо. Я надеюсь, что у университета хватит сил, возможностей продолжать эту деятельность, потому что у преподавателей накоплен большой опыт. И, может быть, это и не очень скромно, но я скажу, что преподаватели работают очень хорошо. И поэтому университету, наверное, не стыдно за вот это направление своей деятельности.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». В читальном зале библиотеки Гуманитарного института, что в Антонове, доктор исторических наук, профессор Новгородского университета Борис Ковалев представил свою новую книгу «Добровольцы на чужой войне. Очерки истории голубой дивизии». На ее написание автор потратил более 15 лет. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Под Новгородом и Ленинградом во время Великой Отечественной войны на стороне немцев воевало 45 482 испанских солдат. Почти 5 тысяч из них погибли, более 10 тысяч были ранены. Сегодня о нахождении в городе Голубой дивизии напоминает воинское захоронение в Панковке. Сюжеты истории Голубой дивизии на новгородской земле, которые вошли в книгу, Борис Ковалев создавал еще во время написания докторской диссертации, а это более 15 лет назад. Но когда было решено написать книгу, говорит Борис Ковалев, то пришлось работать еще 3 года.
Когда я систематически ездил в архивы для сбора материалов именно по этой теме, когда я обрабатывал литературу, занимался переводами именно по этой теме, когда у меня в голове медленно, но верно менялась общая концепция этой книги. Вначале казалось, что я смогу сделать историю всей «Голубой дивизии», всех этих 100 тысяч молодых добровольцев, которые оказались здесь у нас в России на северо-западе в 1941-1943 году. Ну а в процессе работы оказалось, что материалов так много, и о том, что они по сути своей не могут физически уложиться в формат классической монографии, я решил сделать себе послабление. Я решил перейти в жанр очерка, который предполагает определенные лакуны, который предусматривает возможность описания какого-то сюжета, который может быть интересен мне как автору, но не обязательно является чем-то очень важным или чем-то решающим в рамках вот этой самой проблемы. Поэтому книга получила подзаголовок «Очерки по истории Голубой дивизии», но опять-таки же, это, по сути своей, история пребывания испанцев только на Новгородщине. Поскольку вот только вчера я продолжил написание очерка о их пребывании под Ленинградом, в Пушкине, в Павловске, а здесь получилась книга без середины. То есть в начале книга «Как они появились у нас под Новгородом», далее некий провал под названием «Как они находились под Ленинградом». И затем я в последнем очерке возвращаюсь к судьбе нескольких сот испанских военнопленных, которые до середины 50-х годов находились у нас в Боровическом лагере, после чего все-таки смогли вернуться домой.
Из истории мы знаем то, что они разрушали фрески, и что, извините, они даже кошек ели. Какие они у вас, испанцы?
У меня один очерк, называется «Добрые оккупанты». То, что они воровали, это правда. То, что... Но в большей степени воровали, они грабили. То, что они ели кошек, это тоже правда. Просто немцы до них успели переесть всех кур, всех свиней, всех коров. Ну и что оставалось им делать? Оставалось питаться остаточным продуктом. А вот то, что касается их взаимоотношения с местным населением, вот здесь я в своей книге пытаюсь показать извращенный характер оккупации. Почему мало кто из новгородцев вспоминает про испанцев очень плохо? Не потому, что они были очень хорошими, а потому, что у наших новгородцев было с кем сравнивать. Это когда наши ненаглядные гости из Эстонии и Латвии, прибалтийские эсэсовцы, могли беспричинно убить. Когда немцы, поскольку они выполняли приказ, могли также совершенно спокойно жить где-нибудь в избе, может быть, даже иногда, не выгнав хозяев этой избы на мороз, а потом, получив приказ командования, сжигали эту избу, Кажется, вчера он показывал альбом со своими семейными делами, гладил по головке местного ребенка, да, а потом сжигал избу, ну, потому что такой приказ. В этом отношении безалаберные, безответственные, вороватые испанцы, они оказались в чем-то более человечными по сравнению со всеми остальными оккупантами. Но я повторюсь, это все равно, что видеть какого-то злобного отморозка преступника и такого, знаете, доброго розового воришку. Хотя и другое является преступлением.
У вас фотодокументы. Вы их брали в архивах или, может быть, новгородские семьи где-то?
Что касается фотодокументов, то в книге у меня подробно перечислены и те книги, и те архивы, и те источники получения того фотоматериала. Ну, к сожалению, любая иллюстрация стоит денег, а издательство Новгородского государственного университета не столь богато, чтобы предоставить возможность опубликовать все иллюстрации, которые у меня есть. Я считаю, что 32 полосы, 32 страницы иллюстраций – это тоже очень даже неплохо, все-таки их более 50. Я надеюсь, что в моей последующей книге их будет гораздо больше. Продолжение обязательно будет, и в первую очередь я буду дописывать сюжеты по Новгороду, обращая особое внимание на Ленинград, на его, что называется, дворцы, на Пушкин и на Павловск.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Но думаю, что наш диктант и дни Кирилла и Мефодия вызывают всплеск такой внимания, интереса к нашему письму, и не только к его истории, но и к современной орфографии. Я решила продолжить немножко поговорить об орфографии. Но, кстати, хочу для начала сказать, что, как вы помните, наш диктант был посвящен Сергею Радонежскому. И вот можно сказать, что это не случайное имя, которое только логикой юбилея, да? Хорошо известно, что в биографии Сергия, когда он еще был Варфоломеем, и это отражено в известнейшей картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею», а это в житии потом отражается, когда еще он был маленьким мальчиком, его отец послал за лошадьми, там, значит, и ему повстречался инок, или, как было написано, ангел в виде инока. И этот инок спросил отрока, чего бы ты пожелал? А тот сказал, всей душой желаю научиться грамоте. Это потому, что у него были братья, и эти братья более успешно овладевали грамотой. И он, конечно, страдал от того, что ему не давалась грамота. Но потом, после его просьбы, инок помолился, и Божьей помощью он прекрасно овладел грамотой. Так что эта фигура в биографии, которая вот эта идея владения грамотой и важности ее, да, того, о чем может мечтать человек, она присутствует. Так что на это обратила внимание Ольга Лаврова, да, в итоговом в таком заключительном тексте. И мне кажется, и радиослушателям тоже интересно это будет как-то понять, осмыслить. Но что оказалось самым трудным не только в нашем диктанте, но и вообще в современной практике? Это выбор между маленькой и большой буквой, как говорят дети, или, как говорят специалисты, строчной и прописной. Ну, надо сказать, что это всегда было сложно, поэтому у нас еще в 84-м, по-моему, году был издан такой толстый словарь, который так и назывался – строчная или прописная. Значит, если возникает ситуация, мы прямо в этот словарь непосредственно обращались. Но дело в том, что последние годы эта ситуация еще более усложнилась, потому что в культурный оборот вошла церковная письменность. И в этой церковной письменности свои правила использования прописной. Ну, заранее можно сказать, что она использует там более активно. И по другим, так сказать, основаниям. И вот современный человек, а наш диктант был связан все-таки с церковными делами, да, там упоминалось Святая Троица, Троицкий монастырь, преподобный, как это написать, преподобный Сергий, да. И я, у нас была такая встреча, что очень приятно. В среду, мы писали в воскресенье, а в среду пришло большое количество людей, ну, не знаю, 10-12, которым было интересно, как они написали. Это впервые в нашей практике. В прошлом году как-то никто не заинтересовался. И вот все, кто там были, согласятся, что самые большие разногласия были, вот некоторые люди по телефону узнавали у меня, и тоже вот там русская история, я написала с прописной, потому что я, мол, это уважаю. Но хочу сказать, что в светском письме, а мы именно этим занимались, все-таки уважение, прописная выбирается не для уважения, а существуют особые правила. Но мы знаем, что это, во-первых, есть прописная буква для синтаксиса, так сказать, для текста. Она показывает, что начинается высказывание. Это ее главное. И есть прописная, которая маркирует имена собственные. И тут мы тоже очень хорошо знаем. Слово «медведь» мы напишем со строчной. Но если мы говорим о селе «Медведь», которое у нас в Шимском районе, то мы, не задумываясь, запишем с прописной. Казалось бы, простое правило. Но вот советская власть, конечно, отринула полностью все правила, которые были в церковном письме. И, как вы знаете, слово «Бог» было велено писать со строчной. И поэтому там проблем вообще не было. И писали об этом мало, и мы почти не читали такого, и уж во всяком случае не были знакомы. Но вот когда ситуация изменилась, и церковное письмо, и сама тематика церковная вошла в наш широкий культурный обиход, то пришлось, вот у меня в руках правила русской орфографии и пунктуации, полный академический справочник, последний. И мы замечаем, 9-й год, но он последний. И мы замечаем, что с удивлением, если мы воспитаны на орфографии 56-го года, да, что тут появляется новый раздел – названия, связанные с религией. И вот в этом разделе пишется, что слова, значит, ну, во-первых, Бог, Иисус Христос, а также Шива, Брахма и все остальные, так сказать, боги, пишем с большой. Название всех, с прописной, всех святых. Например, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Все это пишется как имена собственные, все-таки так, персонажей, да? О слове «Бог» есть отдельная статья. И она говорит о том, что есть церковная, использование слова «Бог», а есть такое, которое вошло в наше просторечие, ну, простую нашу речь, и там уже оно, как говорят лингвисты, десемантизировалось. И поэтому не надо. Например, если мы хотим сказать, что у него все не слава Богу, это означает плоховато, ну, не очень, да, то тут не надо писать ни в коем случае прописную. Просто здесь пишется в значении «неблагополучно», прописная «невозможно». И даже в таких оборотах, расхожих разговорных оборотах, как в тот раз он, слава Богу, пришел вовремя. Если мы говорим о человеке, который имеет обыкновение опаздывать, то тут тоже мы пишем очень интересно, понимаете? То есть мы, значит, должны выучивать не просто слово, которое пишется с прописной, а мы должны учитывать контекст и понимать, когда об этом идет речь. Ну вот интересно, что все прилагательные, да, и такие слова, которые определяют, ну, не знаю, статус как бы персонажа, вот, они пишутся с маленькой, со строчной. Например, тут просто дается их список. Апостол, пророк, святой, хотя в церковной письменности святой, преподобный, мученик, блаженный и тому подобное пишутся со строчной. И тогда апостол Павел, первое со строчной, второе с прописной. Ну вот как раз у нас многие написали преподобный. Кстати, у нас в диктанте дважды со слова «преподобный» начинались просто абзацы и предложения, там не возникало вопроса. А когда внутри предложения, то, конечно, такой вопрос возникает. Ну вот, как писать «русская православная церковь»? «Русская» мы пишем с большой, а «православная церковь» с маленьких. Это тоже не соответствует правилам церковного письма, потому что там церковь всегда пишется с прописной. Ну вот, это нужно понимать. И все, значит, названия церковных служб тоже пишутся со строчной, да? Но названия текстов, без которых невозможно представить православие, они пишутся с прописной. Библия, да? Священное писание или просто писание, иногда говорят оба слова. Евангелие с прописной. Ну вот Ветхий Завет, это все с прописной, да? Кроме того, есть особые книги, которые имеют имя собственное. Вот Остромирова Евангелие предлагается оба слова писать с прописной. Острожская Библия – оба слова с прописной. Но практика, конечно, не всегда этому соответствует. Ну, вот я говорю о правилах и держу в руках книгу правил. Ну, тут отмечают, что эти слова могут употребляться в переносном смысле, как Библия – это книга, Библия для лингвистов. Тогда, конечно, она будет писаться со строчной, да? Или Евангелие – это как книга, содержащая некие правила. Да? Но там всегда это будет родительный падеж после. Тогда с прописной. Это же псалтырь, слово «псалтырь», как книга псалмов для чтения вслух, тоже пишется с маленькой буквы. Ну, конечно, это очень трудно просто все случаи назвать, тем более очень трудно все эти случаи припомнить. Но, в принципе, главное, что я несколько раз повторила тем, кто на разбор диктанта пришел, это то, что светская система выбора прописных букв не совпадает с тем, что вы можете видеть в церковных книгах. Ну, а все-таки большое счастье, что сегодня каждый может эти церковные книги читать и с этой формой нашей культуры тоже быть знакомым. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 9 июня, за режиссерским пультом был Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!